Глава 25. Мы с Бараком возвращались на Канцлер-Лейн. Я едва тащился от усталости. Руку в том месте, где были наложены швы, дергало от боли. «Когда вернемся, нужно будет поспать хотя бы несколько часов», — проговорил Барак, который, судя по его виду, умаялся не меньше моего. «Завтра у нас дело не в проворот. Утром в суде слушается дело Адама Кайта, потом вместе с Харснетом в Смитфилд, потом к настоятелю. При мысли о дне, который нас ожидал впереди, он застонал. Некоторое время мы шли молча». «А этот бедолага Ярингтон был тот еще кобель?» — спросил Барак. К нему вернулось его обычное насмешливое настроение. Наверное, это было вызвано тем, что он вновь столкнулся с обычной человеческой слабостью после того ужаса, свидетелями которого мы стали в церкви. Да, и убийца откуда-то узнал об этом. Откуда? Понятия не имею. Но если мы это выясним, то сумеем его поймать. Что он предпримет дальше? Откуда мне знать? Харснет правильно говорит. Пятое пророчество очень туманно. Как вы думаете, что скрывают эти люди, Локли и настоятель? Они ведь явно чего-то не договаривают. Все это нам завтра и предстоит выяснить. А может, они члены какого-нибудь тайного общества садомитов? В монастырях этих мерзких тварей хоть пруд пруди? Я не знаю, но по Локли этого не скажешь. Не похож он на одного из этих. С этой публикой ни в чем нельзя быть уверенным наверняка. Ты обличаешь грехи столь же пламенно, как и Харснет. Барак ухмыльнулся. Только те из них, которые не привлекают меня самого. А остальные почему бы и не поругать? Наконец мы дошли до Канцлер-Лейн. За одним из окон горела лампа. Ор, наш охранник, был на чеку. «Завтра я первым делом пойду повидаться с этим мальчиком, Тимоти», — устало сказал я. «А что, если он ночью сбежит?» «Не сбежит. Говорю же тебе, ему нужно новое место».
«Вы что же, это место для него из пальца высосите?»
«Есть у меня одна идея. Я его не подведу. Идем. Я слишком устал, чтобы разговаривать. Нам нужно отоспаться, иначе завтра у нас будет двоиться в глазах». Когда мы дошли до дома, я попросил Барака разбудить меня на рассвете, а затем обессиленно поднялся по лестнице в свою спальню. Несмотря на усталость, сон не приходил. Я и так, и сяк крутил в голове обстоятельства ужасной смерти Ярингтона, сопоставляя ее с другими и пытаясь найти в них общие черты. Наконец я выбрался из-под одеяла, набросил плащ поверх ночной сорочки и зажег стоявшую на столе свечу из пчелиного воска. Спальня наполнилась желтым светом, и от этого мне стало как-то уютнее. Усевшись за стол, я стал размышлять. Я был уверен в том, что когда мы стаскивали Адама с лондонской стены, убийца находился там. Может быть, именно тогда он выбрал Ярингтона в качестве новой жертвы? Нет, спектакль с сожжением планировался заранее, и убийце было известно о греховной связи Ярингтона с этой бедной девочкой. Но откуда? Тот факт, что доктор Гарней и Роджер отвернулись от идеи радикальных реформ, был широко известен. Шумное, наполненное скандалами сожительство несчастного Тапхольма с девицей по кличке Елизавета Уэльская тоже не являлось ни для кого секретом. Но Ярингтон свою греховную страсть окутал плотной завесой тайны. В этом состояло главное отличие первых трех жертв от последней. Было очень важно увидеться с мальчиком завтра утром и выяснить, известно ли ему что-нибудь еще, пока у меня не было достаточно улик, чтобы объявить убийцей Годдарда. Но если не Годдард, то кто этот человек, который разбирается в медицине, юриспруденции и совсем недавно имел отношение к религиозным радикалистам? В моей душе зародились подозрения. Не слишком ли мягок Харснет со своими единомышленниками-радикалами, добывая нужную нам информацию? Небось, с такими, как Абигайл, он не станет церемониться. На столе лежала старая книга по юриспруденции, которую я одолжил в библиотеке. Я раскрыл ее на деле Стродера. и снова вдохнул запах пыли и старых чернил. Стродер, вероятно, тоже тщательно планировал свои преступления. Не зря же его не могли поймать в течение стольких лет. Я вновь перечитал то место, где рассказывалось о том, как на суде он отказался от последнего слова, но зато часто, с яростью одержимого, именно так, слово в слово говорилось в документе, обрушивался на порочную практику торговли женским телом. Возможно ли, что и наш убийца верит в то, что делает богоугодное дело, или для него все это какая-то страшная игра? А может, и то, и другое сплавилось воедино в его больном мозгу. Я вспомнил германских анабаптистов, захвативших власть в Мюнстере и организовавших там коммуну. Живя в своем невероятном обществе, они искренне верили, что с помощью повсеместно применяемого ими насилия они притворяют в жизнь Божью волю и приближают день долгожданного Армагеддона. Нельзя исключать, что и наш убийца считает каждый свой шаг осуществлением пророчеств книги Откровения и торопит таким образом наступление конца света. Я решил, что мне необходимо снова посоветоваться с Гаем, и, наконец, уснул. Когда утром в дверь деликатно постучал Барак, я с трудом разлепил глаза и встал с постели. У меня ныла спина, а вот рука болела гораздо меньше, поэтому я решил не надевать больше перевязь. Небо за окном посветлело, очистилось, и на его голубом фоне бежали легкие пушистые облачка. Впервые за последние несколько дней я сделал упражнение для спины, крякая при каждом повороте и наклоне туловища. Потом поскреб заросшую щетиной щеку и подумал, что неплохо бы зайти к Бродобрею. Наконец я спустился вниз. В гостиной Барак, одетый в рубашку и теплые рейтузы, уже завтракал сыром, хлебом и сморщенными яблоками. «Прошлогодние яблоки чересчур быстро высыхают», — пожаловался он. И я велел Питеру открыть новую бочку. Там яблоки будут свежее. «Как ваша рука? Получше?» «Да, почти не болит». Выходит, юный Пирс потрудился на славу. Я пододвинул к себе каравай. «Тамазин еще не встала?» «Только что. Она в последнее время стала лениться». Я посмотрел на Барака, и он покраснел. «Синяки у нее на лице почти сошли». Да и рот заживает, но она все равно пока не хочет, чтобы ее видели. Через день или два она будет в полном порядке. До сих пор бушует, вспоминая того зубодера, который пытался купить у нее зубы. «В ту ночь ее могли убить», — со всей серьезностью напомнил я. «И виной тому наша работа. Моя работа». Барак положил на стол недоеденное яблоко. Некоторое время он молчал. «Мне самому ненавистно гоняться за этим сумасшедшим или одержимым дьяволом, или кто он там такой. Я вымещал это на Тамазин», — со вздохом признался он и неловко поерзал на стуле. «Почему?» — мягко спросил я. «Наверное, потому что она всегда оказывалась рядом и попадала под горячую руку». «Ты по-прежнему хочешь, чтобы она была твоей женой?» — также осторожно спросил я. «Конечно, хочу». Барак зыркнул на меня, и я на миг испугался, что зашел слишком далеко, но Джек вздохнул и покачал головой. «Я понимаю, что вел себя с ней по-свински, но...» Он провел ладонью по своей нерасчесанной густой каштановой шевелюре и снова вздохнул. «Я принял решение. Когда все это закончится, я сниму маленький уютный домик поближе к Линкольнс-Инн, и мы переедем в него из Олд-Бардж». Я улыбнулся. «Вот этим ты меня порадовал! Тамазин будет на седьмом небе от счастья. Я буду проводить дома больше времени и перестану шляться по кабакам». То, что Барак запнулся, заставило меня насторожиться. Неужели Тамазин была права, и он действительно встречался с другими женщинами? «Ты уже сказал ей?» «Нет. Подожду, когда все немного уляжется. Тебе следует сообщить ей о своем решении теперь же». Барак нахмурился, и я понял, что на сей раз действительно зашел слишком далеко. «Я скажу ей тогда, когда сочту нужным», — отчеканил он. «Пойду оденусь и велю Питеру седлать сьюки и бытие, чтобы они были наготове». Барак встал из-за стола и вышел. Упомянув Питера, он невольно напомнил мне обещание, которое я дал мальчику по имени Тимоти. Перекусив хлебом с сыром, я сунул в карман одно сморщенное яблоко и пошел на кухню. Там я нашел Джоан и Тамазин. Жена Барака сидела за столом и резала овощи для вечерней готовки. Отечность немного спала, но лицо женщины по-прежнему оставалось опухшим, а синяки цвели всеми цветами радуги. Увидев меня, Джоан приветливо улыбнулась, а Тамазин, наоборот, прикрылась рукой. Джоан стирала, склонившись над большим деревянным ведром. Она принялась выжимать выстиранную простыню, и ее лицо под белым чепцом раскраснелось от усилий. Ощутив укол вины, я подумал, что бедняжке почти 60 лет, и хлопотать по дому ей нелегко. Ее муж когда-то был у меня слугой, и после его смерти 15 лет назад я оставил Джоан своей домоправительницей. Это было необычно для холостяка вроде меня, даже несмотря на нашу разницу в возрасте, но мне был по душе ее спокойный нрав и заботливое, почти материнское отношение ко мне. Накануне я собирался спросить ее, не нужен ли помощник по дому кому-нибудь из соседей, но ночью у меня родилась другая мысль. «Послушай, Джоан», — заговорил я, — «а не взять ли нам мальчика, чтобы он помогал тебе на кухне?» После недолгих раздумий она ответила с усталой улыбкой. «У Питера, конечно, много дел, и на конюшне, и по хозяйству, но я, признаться, не знаю, как он отнесется к появлению в доме еще одного парня». Теперь улыбнулся я. «Мальчик, которого я имею в виду, младше Питера, и мы сразу же дадим им понять, что Питер из них двоих главный. Что ж, помощник, конечно, не помешает, сэр. Тогда, возможно, он появится у тебя уже сегодня».
«Спасибо», — поблагодарила Джоан, взяла ведро с грязной водой и понесла его на двор.
Тамазин тоже встала, открыл ей дверь и вернулась к столу. «Ты выглядишь гораздо лучше, Тамазин», — сделал я комплимент.
«На меня все равно страшно смотреть, сэр, но вскоре синяки должны сойти».
«Как твой рот?»
«Сейчас почти не болит. В конце концов, тот зубодер оказался не так уж и плох».
«Гай не стал бы рекомендовать негодного врача».
«И все же, мне до сих пор не верится, что он хотел купить мои зубы и собирался вырвать их все до единого».
Голос женщины был печальным и лишенным эмоций. Она подняла на меня глаза.
«Что случилось вчера вечером?»
«Джек не стал мне ничего рассказывать, когда я вернулся. Сказал только, что ложится спать». «Он не хотел тревожить тебя, Тамазин. Но, к несчастью, произошло новое убийство». Ее глаза округлились.
«Вы с Джеком были в опасности?»
«Нет, мы всего лишь обнаружили тело».
«Да закончится ли это когда-нибудь?» — в отчаянии воскликнула женщина. «На Джека уже без слез не взглянешь, и на вас, сэр, тоже. Я же все замечаю».
На лице Тамазин появилась саркастическая усмешка, отчего она сразу будто постарела.
«Или, может быть, я ошибаюсь? Может, Джек просто устал от меня, а я ошибочно думаю, что так влияет на него ваша охота за убийцей?»
«Ты его по-прежнему любишь?» — напрямую спросил я.
«Да», — не задумываясь, ответила она. «Но я не смогу выносить этого вечно. В отличие от многих других женщин, я не стану половой тряпкой, о которую можно вытирать ноги».
Я улыбнулся. «Вот этим ты и привлекла его в Йорке, своим боевым духом». Тамазин выдавила из себя улыбку, в которой все еще ощущался горьковатый привкус.
«А не своим привлекательным личиком? Впрочем, оно уже давно не привлекательно».
«Твое личико по-прежнему прелестно, Тамазин. Наверное, я не должен говорить тебе об этом, но я скажу. Джек все так же любит тебя. Он понимает, что вел себя не лучшим образом, и сказал мне, что когда это дело будет закончено, вы переедете из Олд Бардж в хороший дом».
«Он так и сказал?»
«Да, клянусь честью. Но не выдавай меня. Он не должен знать, что я первым рассказал тебе об этом». Женщина наморщила лоб. «Но почему он сам не скажет мне об этом? Даже мне пришлось буквально клещами выдирать из него это признание. Ты же знаешь Барака».
«Я думала, что знаю его».
«Дай ему время, Тамазин. Я знаю, с ним может быть нелегко, но дай ему время». Она посмотрела на меня в упор. «Я дам ему время, но оно не будет длиться вечно». Открылась дверь, ведущая во двор, и вернулась Джоан с пустым ведром.
«Пожалуй, мне пора отправляться на конюшню. Джек, наверное, заждался меня. Этим утром нам нужно поспеть в несколько мест.
Подумай о том, что я сказал тебе, Тамазин». Женщина кивнула и улыбнулась. А я ушел на конюшню. Барак разговаривал с Орром, который поправил шапку при моем появлении. Мне нравился этот человек, он был наблюдателен, спокоен и ненавязчив. «Ночь прошла без происшествий?» — осведомился я.
«Да, сэр».
Я посмотрел на Барака и почувствовал внезапный прилив раздражения. «Как может человек быть настолько глуп, чтобы искать женщин на стороне, имея такую жену, как Тамазин? Если бы мы были с Дороти...» Я мысленно одернул себя.
«Готов?»
— резко спросил я.
«Тогда поехали».
Мы вновь отправились к дому Ярингтона. Лошади, полные сил, бодро цокали по дороге. Добравшись до цели нашего путешествия, мы привязали Сьюки и Бытие к изгороди. Подспудно я побаивался того, что ночью мальчик действительно мог сбежать. В таком случае моя мягкость обернется потерей важных свидетельских показаний. Но Тимоти был в конюшне и все так же сидел на перевернутом ведре рядом с лошадью. Он снова плакал, и из его левой ноздри выдался здоровенный зеленый пузырь. «Доброе утро, Тимоти!» — приветливо поздоровался я. «Это мой помощник, его зовут Барак». Мальчик смотрел на нас испуганными глазами. «Как здесь, однако, холодно!» — ворчливо проговорил Барак, видимо, вспомнив о собственном неустроенном детстве. «Хочу тебе кое-что предложить», — сказал я мальчику. «Хочешь работать у меня на кухне и в конюшне? Как ты на это смотришь?»
«Спасибо, сэр», — просиял мальчик. «Я буду стараться изо всех сил».
Я набрал в грудь воздуха. «Но есть одно условие».
«Какое, сэр?»
«Ты должен рассказать мне кое-что. Вчера ты утверждал, что никому не рассказывал про Абигайл».
«Нет, сэр, не рассказывал. Честное слово»,
— пылко проговорил Тимоти, но при этом покраснел и неловко поерзал на своем ведре. Лошадь чутко повернула голову и посмотрела на него.
«Но ведь кое о чем ты не рассказал».
Тимоти в нерешительности переводил взгляд с меня на Барака и обратно.
«Давай, приятель, выкладывай», — сказал Барак.
«Я обещаю тебе, что Абигайл это не повредит». Тимоти тяжело дышал, зеленый пузырь дрожал у него под носом.
«Ну же, парень, не робей», — поторопил Барак. «В доме у мастера Шарлайка тепло, тебе там понравится».
«Я наблюдаю за людьми»,
— вдруг выпалил Тимоти и, указав на дверь конюшни, добавил.
«Вот отсюда. Мне опостылило торчать тут одному».
«Мастер Тоби не пускает тебя в дом?»
«Только чтобы помочь ему с уборкой. Извините, если это было нехорошо, подглядывать».
«Что ты видел?»
«Всех, кто сюда приходил. Торговцев, продавца яиц, трубочиста, плотника, приходившего, чтобы починить ставень, который случайно отломал Тоби, но это было до появления Абигайл».
«А после?»
«Мужчину, который иногда приходил, чтобы повидаться с Аби. Он появлялся только тогда, когда хозяин уходил из дома, а у Тоби был выходной. Тоби не знал про него».
Мальчик повесил голову. «Кто он такой?»
«Не знаю».
«Он часто приходил?»
«Несколько раз. Зимой, когда еще снег лежал».
«Он был высоким, средних лет?» уточнил я, думая о Годдарде.
«Нет, сэр», — мотнул головой Тимоти. «Он был молодым».
«Сколько ему было лет?»
«Точно не скажу, сэр», — немного подумав, ответил мальчик. «Может, лет 20».
«Как он выглядел?»
«Выше любого из вас и крепкий, как он», — Тимоти указал на Барака.
«Волосы у него были светлые, темные?»
«Темные. Он красивый, так Абигайл говорила».
«Вы с ней говорили о нем?» Я едва сдерживался, чтобы дрожь в голосе не выдала охватившего меня возбуждения.
«Немного, сэр. Я сказал, что видел его, а она ответила, что чем меньше я знаю, тем меньше могу рассказать. Ей вообще не хотелось, чтобы я что-то знал».
«Значит, этот человек посещал ее тайно?»
«Да».
«Они были знакомы до того, как Абигайл переехала сюда?»
«Не знаю, сэр. Честно вам говорю, я этого не знаю».
«Но он был прихожанином преподобного?» Продолжал допытываться я.
«И это мне тоже неизвестно. Я и приметил-то его лишь потому, что он входил через заднюю дверь, когда хозяина не было».
Мальчик поднял на меня жалобный взгляд.
«Сэр, я вам все рассказал. Все, без утайки».
«Хорошо», — ответил я. «Спасибо тебе, Тимоти. Пойдем, ты едешь со мной. Барак, отвези документы в суд. Я присоединюсь к тебе, когда отвезу Тимоти домой». Во взгляде Барака читалось сомнение.
«Может, перед тем, как забирать его, вам стоит посоветоваться с Харснетом? Это ни к чему. Хозяин Тимоти умер, и я нанимаю его. Я наклонился к Бараку. Кроме того, в моем доме он будет в безопасности. Возможно, он единственный, кто видел убийцу и уцелел.
Кем бы ни был тот, кого он написал, это не Годдард.
Я не утверждаю обратного.
Тимоти поднялся на ноги и положил ладонь на круп лошади.
«Сэр, могу я взять с собой Дину? Ну, пожалуйста!»
«Мне очень жаль, дружок, но это невозможно. У нас уже есть две лошади».
Мальчик прикусил губу, а я подумал, что это кобыла и Абигайл, наверное, единственные друзья, которые были у него за всю его жизнь. Но я не мог держать еще одну лошадь, тем более, что она была мне не нужна.
«Идем, заморыш!» — с грубоватой лаской проговорил Барак, протягивая мальчику руку. «Познакомишься со своим новым домом».